Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица». Это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
В нашей программе мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Сегодня у нас в гостях клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в вербное воскресенье, и на наступающей Страстной Седмице. Но на самом деле столько всего много тысячелетий существования церковного канона написано, я имею в виду богослужебных текстов, и так в разных церквах поместных менялись в течение истории традиции богослужений в эти дни, поэтому нам предстоит решить довольно сложную задачу. Но я думаю, что для начала просто хотелось бы понять, почему Лазарева суббота и вербное воскресенье стоят так обособленно. Даже дело не в том, что это уже не Великий пост и еще не Страстная Седмица, но у них даже тропарь один. То есть гимн, который раскрывает смысл данного богослужебного дня, в обоих случаях один и тот же.
Да, Святая Четыридесятница закончилась вчера, 40 дней закончилась, а Страстная Седмица еще не началась. Она начнется с понедельника. И эти два дня, выделенные богослужебно, в том числе и зеленым цветом облачения, действительно стоят особняком. «Общее воскресение, прежде своей страсти уверяя, из мертвых воздвиглась Лазаря Христе Боже», говорит нам тропарь, как Лазаревой субботы, так и входа Господня в Иерусалим. Знаете, в Евангелии прямо написано: «Потому и встретил его народ», говоря о входе Господня в Иерусалим, «что слышал его сотворившим это чудо». То есть эти события, воскрешение Лазаря и вход Господня в Иерусалим, они увязаны смыслово, в том числе непосредственно в Евангелии.
То есть... Мне попадалось такое толкование вербного воскресения: это праздник ожидания чуда.
Ну, это поэзия, я бы так сказал, а не толкование. Потому что таким образом можно... Я совершенно не возражаю против этого такого поэтического описания этого праздника. Это праздник ожидания не только чуда. Вы знаете, мы должны помнить, что уже вечером в воскресенье отпуст, который будет продолжаться до среды, гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения. То есть это тот самый праздник со слезами на глазах, то есть с ожиданием и переживанием в первую очередь не чуда воскресения, а в первую очередь страданий Христовых, на которые он, собственно, и входит.
А почему вербное воскресенье совершается... Мы так уже привыкли Великим постом, что в воскресные дни совершается литургия Василия Великого, и тут вдруг литургия Иоанна Златоуста.
То, что служится литургия Иоанна Златоуста в праздник входа Господня в Иерусалим, вот, собственно, это раскрытие того же самого факта, о котором сказал отец Максим, что Святая Четыридесятница закончилась. Литургия Василия Великого приурочена к воскресным дням Святой Четыредесятницы, а также к Великому Четвергу и к Великой Субботе. Почему это так? Вот есть так называемый закон Баумштарка, названный по имени выдающегося литургиста и востоковеда первой половины XX века, который говорит, что более архаичные виды богослужений, которые потом сменяются новыми, часто как бы консервируются, застывают, остаются в каких-то уникальных частях богослужебного года. То есть, да, у нас есть из недели в неделю повторяющийся цикл богослужений. Великий пост и Пасха нарушают этот цикл. И вот Великим постом сохранилась та литургия, которая когда-то была основной во многих церковных общинах до тех пор, пока не была заменена литургией Иоанна Златоуста. То есть, получается, пост сохранил более древнюю ситуацию и самые праздничные свои дни, воскресные, приурочил вот к этой литургии Василия Великого, которая когда-то была базовой, которая была вытеснена литургией Иоанна Златоуста. Точно так же Великая Суббота, как день когда-то массового крещения, и Великий Четверг, как день, как бы, литургии по умолчанию, когда было само таинство Евхаристии установлено, эти дни уникальные богослужебного года тоже сохранили вот этот более ранний чин литургии. И, соответственно, в ту Четыридесятницу литургия Златоуста служится в менее торжественные субботние дни. И вот сейчас Четыридесятница заканчивается, и мы в этом плане возвращаемся в привычный нам ритм совершения литургии Иоанна Златоуста как основных.
Ну вот у нас заканчивается Четыридесятница, даже закончилась, но начинается самое главное, собственно, для чего она была. И я так понимаю, что вот первые три дня Страстной Седмицы, они вообще особые, они тоже объединены единым тропарем.
Единый тропарь, единый отпуст, они как близнецы.
И все, службы, да, все три дня служится литургия прежде освященных даров, и за эти три дня прочитывается практически вся псалтирь и практически все Евангелие.
Да, да. Да, то есть это очень напряженные дни. Это, кстати говоря, мне кажется, еще одно из объяснений того, что в вход Господню в Иерусалим вербную служится литургия Иоанна Златоуста. Мы этого сейчас не очень чувствуем, но дело в том, что литургия Василия Великого гораздо длиннее, если она совершается так, как она совершалась в древности, то есть когда все молитвы прочитываются вслух, она и сейчас-то длиннее. Но сейчас мы особых отличий все-таки не видим, если мы не являемся священнослужителями, то мы не замечаем большой этой разницы, скорее вот в распевах более медленных. А на самом деле она просто гораздо длиннее и в этом смысле гораздо тяжелее. Вот, и поэтому сам праздник входа Господня в Иерусалим, он именно в ожидании вот этих длиннющих, спрессованных дней, первых трех дней, да и вообще всей Страстной, мне кажется, делается некоторое облегчение накануне все-таки. А здесь, да, читается, ну, мы сейчас говорим не про практику, потому что в практике в разных храмах или монастырях нагрузка может быть разная, в том числе и евангельских чтений. Даже устав рекомендует вот это Евангелие, которое полагается прочитать в первые три дня целиком, все Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, растягивать, начиная вот со второй недели Великого Поста на часах, на обычных часах, читается уже отрывки из Евангелия, потому что невозможно. Я только однажды присутствовал на вот этих самых часах, когда читается все Евангелие, то читалось только одно Евангелие от Иоанна. И служба затягивалась реально до обеда и даже больше.
Но помимо этого еще в чтениях этих первых трех дней, в евангельских чтениях, там такой набор притч евангельских, которые, как вот мне встречались такие толкования, что они как бы полностью охватывают весь смысл евангельского учения.
Ну, вот есть полное прочтение всего Евангелия на часах, и есть чтение на утренние и чтение на вечернее, которое соединяется с прежде освященной литургией. Так вот, чтение на вечернее и на утренние, собственно, приуроченное непосредственно к каждому дню, это ведь те события описываются в Евангелии, которые произошли между входом Господа в Иерусалим и непосредственно страстями его, предательством Иуды и всем остальным. То есть в основном это Евангелие от Матфея, но и другие евангельские отрывки тоже, где вот как вот у Господа там оно все было в Иерусалиме, между его входом и его распятием, так оно здесь и помещено. То есть дело не в том, что специально литургисты поместили туда те отрывки, которые наиболее глубоко и точно описывают учение Христа. Дело в том, что Господь сам в эти свои последние дни его земной жизни, он и сказал самые главные слова.
Да, причем он получает, ну, сам Господь, говоря эти слова, он-то как раз определенные идеи выражает, да, в этих притчах, которые мы читаем. То есть там история с бесплодной смоковницей, которая часто многих вызывает удивление, за что Христос наказал дерево невиновное.
Бедную смоковницу.
Да, да, то есть он, собственно, показал на примере древа, которое само по себе не виновато, показал свой суд, свою власть и одновременно показал ученикам, что он мог бы так и с врагами поступить, но он не поступит с ними так. То есть здесь идея выбора, идея суда и одновременно кротости Христа.
Но там ведь, если взять тот же тропарь, который объединяет все три дня, там содержательно другая притча взята за основу. Это притча о разумных и неразумных девах, И вот
Всежених.
Да, Всежених грядет в полуночи. И даже, насколько я знаю, в некоторых греческих церквах эти утренние этих дни называются утренними жениха. И есть даже такая у них икона, которая износится из алтаря в это время, она называется «Жених церкви». Там изображен Христос в терновом венце. То есть вот это мотив жениха и невест, вот этих, он присутствует в содержании всех трех дней.
И мотив выбора, опять же. То есть там же некоторые девы остались со Христом, запасли масло, да, некоторые оказались за пределами дверей. И там же притча о двух сыновьях тоже. То есть мотив выбора, и, собственно, это же и произойдет в Иерусалиме.
Для меня, как
неделе.
Не специалиста в богослужебной науке, я могу сказать, что я всегда уже очень с самого начала, буквально с первого раза, как я услышал этот тропарь, он для меня значил, что все уже, ребята, вот все жени грядет, что хватит уже спать, блажен раб, его же обрящет бдящий, недостоин его же паке обрящет, унывающе. То есть, да, у тебя был весь Великий пост, да, ты, в общем, провел его в небрежении. Осталось буквально все, там, вот, времени нет, поэтому давай, хоть что-нибудь еще успей сделать.
Кроме евангельских чтений, в эти дни читаются отрывки из Ветхого Завета, которые называются «Паримии», но они, в принципе, читались и в другие дни Великого Поста. Но вот те «Паримии», которые читаются в первые три дня Страстной Седмицы, там очень много отрывков из книги Иова. Почему именно эта книга выбрана?
Ну, Иов – это вообще одна из важнейших книг Ветхого Завета для нас, христиан. И если в самим Великим Постом, да, читалась книга притчи, книга пророчества Исаии, книга Бытия, которая полностью была прочитана, то здесь, по сути дела, читается, ну, не полностью, но от начала до конца выбранные отрывки книги Иова, потому что Иов был, безусловно, прообразом Христа, невинный страдалец. Именно так можно определить Иова, потому что в рамках Ветхого Завета, по нормам Ветхого Завета, о нем сам Господь засвидетельствовал вначале, что Иов был непорочен пред лицом Господа. То есть, и когда его друзья говорят, не может быть наказан человек, который не виноват. Вот это вот такой когнитивный диссонанс, выражаясь современными словами, что если ты наказан, значит, ты виноват. А Иов наказан без вины. Точнее, я неправильное слово употребил, не наказан. В том-то все и дело. Иов страдает без вины. То есть, страдание не всегда наказание. Страдание может быть послано от Бога там, вот для чего-то. И это, конечно, откровение. Для Ветхого Завета это откровение. Это откровение и для нас, современных людей, потому что когда мы начинаем страдать, мы в первую очередь начинаем искать ответ на вопрос «за что?».
Знаете, парадоксальным образом совершенно не имеет отношения ни к богослужению, ни к толкованию Писания. Это цитата из советского автора Трифонова, у которого есть такая мысль, что человеку для счастья нужно ровно столько же счастья, сколько несчастья.
У Иова в этой истории было больше несчастья, чем счастья. То есть, если мы перечитаем эту книгу, мы видим, что все от него, у него отнял Господь, и детей у него отнял, то есть никакой надежды ему не осталось тогда. Да, библейские ветхозаветные представления о посмертной участи тоже были довольно пессимистичные. Вот поэтому ему, конечно, было гораздо тяжелее, чем мы можем себе представить, не понимать того, что с ним происходит, этого смысла, и искать ответа у Бога. И в этом смысле, конечно, прообраз удивителен.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений вербного воскресения и Страстной Седмицы. Ну вот, первые три дня со самым строгим постом по уставу, со всеми этими длинными богослужениями миновали, и мы подошли к тому дню, с которого в истории искусств начинается то, что имеет такое условное название «страстной цикл». То есть дни полностью посвящены страданиям, крестной смерти, погребению Спасителя.
Да.
И начинается все это с поразительной совершенно литургии, на которой очень многие верующие стремятся причаститься, потому что эта литургия посвящена дарованию, собственно, Евхаристии, воспоминанию Тайной Вечери.
Великий четверг. Здесь особенность в том, что, как уже Максим сказал в первой части передачи, Великий четверг и Великую субботу совершается литургия Василия Великого, соединенная с вечерней. То есть мы сейчас, конечно, должны понимать, что в силу вот обстоятельств нашей жизни мы не можем служить так, как это задумано, замыслено литургистами. То есть эта литургия должна совершаться вечером. Что Великий четверг, что Великую субботу. Так же, как и прежде освященные литургии, они должны совершаться вечером, потому что продолжается строгий пост до захода солнца, соответственно, вкушение чего бы то ни было не предписывается. И литургия большая, литургия торжественная, литургия длинная, соединенная с вечерней, с теми же, с новыми, вновь с паримиями, вот, с чтением Евангелия, вот, на которой, по сути дела, вот, можно, если так сказать, это литургия всех литургий, как вы уже справедливо заметили, посвященная дарованию таинства Евхаристии. А что значит вообще литургия? Что значит причастие? Мы, по сути дела, на каждой литургии, на которой мы причащаемся, мы находимся со Спасителем в его Сионской горнице, где он причастил впервые своих учеников. То есть, по сути дела, мы сие творим, как он сказал, в его воспоминании. Когда он преломил хлеб, когда он благословил чашу, дал своим ученикам, он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». И мы это на каждой литургии творим. Но здесь это как-то совершенно особенно.
А здесь даже вместо херувимской песни поется молитва, которую мы все знаем, молитва перед причастием.
Да, то есть все даже не величие момента подчеркивается, а именно вот сам момент, что мы сейчас, да, здесь, и, как я уже сказал, с одной стороны, мы должны каждую литургию так переживать, так же, как и каждое воскресенье мы переживаем как Пасху, Малую Пасху, но здесь вот это, конечно, совершенно особенное переживание.
Но именно с Великим Четвергом связаны такие особенные богослужения, которые совершаются только один раз в году и даже не во всех храмах. Вот я имею в виду чин омовения ног, когда в память, как Спаситель омыл перед Тайной Вечерей ноги ученикам, архиерей, обычно в кафедральном соборе, или настоятель монастыря в монастыре омывает ноги
сослужащим.
Вот, а откуда этот чин вообще взялся? Это же, ну, там особые песнопения, особый порядок совершения этого.
Значит, дело в том, что вот именно в эти дни Страстной недели, дело даже не в песнопениях, дело в том, что вообще все наше богослужение по замыслу, оно, я сейчас сложное слово употреблю, не пугайтесь, мистериально. То есть мы участвуем в мистерии. Наилучшим образом это выражается словами тропаря, который, кстати говоря, читается тоже в пост: «В храме стоящий на небеси стоять и мним». То есть мы, находящиеся сейчас в храме, совершающие богослужение, реально при этом духовно пребываем на небеси стоять и мним. И вот особо мистериальное богослужение как раз Страстной Седмицы. Мы как бы повторяем то, что совершил Господь. Мы, ну, не в смысле лично я, стоящий в храме и молящийся человек это повторяет, но я реально присутствую. То есть мне не только словами, напоминающими там тропаря, стихиры или еще чего-то, напоминается об этом событии, а мне дается возможность его увидеть.
А почему в этой связи именно с Великого Четверга и до Фомина Воскресения перестают читать псалтирь и отменяются земные поклоны за исключением поклонения плащаницы?
Ну, потому что хватит уже. Настолько много всего этого читалось, что эти вещи могут отвлечь нас. В эти дни я, например, всячески призываю прихожан закончить уже с исповедью. То есть лучше вообще до входа Господня в Иерусалим, но в крайнем случае до Великой Среды уже разберитесь со своими грехами и перестаньте вообще на это смотреть. Вот. посмотрите на то, что происходит. Давайте будем участвовать реально в том, что происходит. Что вот вы сейчас упомянули чин омовения ног, что дальше, то, что происходит уже во всех храмах, утренняя Великого Пятка с чтением страстных
вот,
Евангелий.
Я хотела особенно про нее поговорить.
Мы как бы идем вместе со Спасителем. Сначала выходим с Тайной Вечери, первой Евангелия, дальше идем в Гефсиманский сад, дальше видим Иуду, который пришел, значит, чтобы предать Спасителей. Вот эти 12 страстных Евангелий последовательно проводят нас вот до момента крестной смерти. Мы вот буквально идем вместе с ним. И надо сказать, что в Иерусалимской церкви эта традиция именно хождения по этим местам, она, не знаю, как сейчас, вот, а до совсем недавнего времени она буквально повторялась. То есть люди идут вместе с Иерусалимским патриархом, останавливаются в конкретном месте, читают соответствующий отрывок из Евангелия, дальше с пением антифонов или стихир, которые там тоже полагаются, идут дальше, останавливаются в следующем месте, дальше читают соответствующие Евангелия. То есть люди буквально ногами проходят крестный путь Спасителя, сопереживая те самые события, как события их личной жизни.
Насколько я читала, это традиция установлена еще чуть ли не в IV веке, и это богослужение было ночное. То есть это так ночью совершался вот этот самый крестный
путь. Как я уже сказал, к сожалению, в силу обстоятельств времени у нас все немножко сдвинуто по времени. Мы это совершаем тогда, когда мы можем прийти в храм, условно говоря, когда, а не когда это, ну, точно так же, как, я не знаю, часы какие-нибудь, первый, третий, шестой, девятый, мы их просто соединяем вместе и прикрепляем, допустим, к литургии или к вечернему богослужению, а не совершаем их в положенный час. Так и
ну,
здесь.
Вероятно, от этого осталась традиция гасить свет в храме и стоять с зажженными свечами.
Конечно, конечно.
А вот откуда взялась традиция четвергового огня, когда многие стараются в фонариках сохранить от этой свечки зажженный огонь и принести его домой?
Ну, я не знаю, откуда она взялась, честно говоря, я не специалист в этом вопросе. И ладан четверговый тоже.
И соль, по-моему,
четверговая. Освящение соли в Великий Четверг, оно прям в требнике прописано, ни много ни мало. Не знаю тоже зачем, и как раз этого я никогда не делал.
Это та же самая мистериальность, мне кажется, батюшка, да? То есть это воспоминание о том, что... Иуда окунул хлеб вместе со Христом,
солила, да? Да. Для меня это было какой-то еще тоже смысл. Вы соль земли, вот, и если соль потеряет силу,
ну чем да, то есть можно
ее,
такой
да.
Актуальный смысл для христиан, не только как маркер предателя, да,
но
а наоборот, как
вот
указание.
Вот мы свечку
на
домой
нас.
Везем в лампады, обязательно крестики, и мы достаточно много переезжали в течение нашей жизни, и всегда смотрим, сколько у нас крестиков на притолках, чтобы посчитать, сколько лет мы живем в этой квартире.
А вот после того, как вы изображаете крестики на притолках, что вы делаете с огнем?
Он горит, по крайней мере, до пасхальной ночи, если удается, то и до Троицы, но последние годы просто хотя бы до Пасхи.
А какие еще вот смысловые акценты Великого Четверга? Потому что если так посмотреть, получается, что человек весь Великий Четверг проводит в храме.
Да. А вообще он всю Страстную Седмицу проводит в храме. И особенно вот это время провождения в храме концентрируется в Великую Субботу. Мы сейчас немножечко перешагнем, получается, пропустив пятницу, к которой потом вернемся. В Великую Субботу даже расход по домам не положен, в принципе. И именно поэтому после окончания литургии Василия Великого освящается вино и хлеб, и начинается чтение апостола, чтобы люди не расходились из храма до начала ночного пасхального богослужения, до начала пасхальной заутренней крестного хода.
Ну, недавнее наше прошлое, советская действительность иногда предоставляла возможность именно таким образом провести Великую Субботу и Пасхальную ночь, потому что люди приезжали в сельские храмы последним автобусом, который шел где-то в обеденное время, а потом в силу обстоятельств они ждали, когда начнется служба ночная, пасхальная, и практически деваться им было некуда, они вот так и сидели в храме, ну, в обнимку со своими ключами.
Поскольку кто-то должен украсить дом к Пасхе, кто-то должен приготовить еду, многое из которых, да, еще по поводу народных традиций, Великую Среду яйца освящают, да, там Великий Четверг куличи пекут и так далее. Тут все в народе особенным образом тоже преломилось, что к чему и как готовить уже к пасхальному столу.
Я бы добавил сюда еще традицию освящения мира, Великий Четверг, который совершается в храме Христа Спасителя. И здесь тоже есть глубокий исторический смысл, связанный с тем, что Великая Суббота, как мы уже упоминали в одной из передач, была днем
днем крещения оглашенных в большом количестве. И мира как раз для помазывания их заготавливалась накануне Великий Четверг. Но, кстати, в иерусалимской традиции еще Лазарева субботу совершалось массовое крещение, и тоже там была удивительная процессия к храму на месте погребения Лазаря. Но, как отец Максим заметил, очень много было таких вот ярких мистериальных шествий именно в иерусалимской традиции. И чин Евангелия действительно, видимо, в иерусалимской традиции зародился. Но там было 7 или 8 Евангелий. Откуда взялось 12, до конца неясная такая загадка для литургистов, как об этом писал отец Михаил Желтов. Вот. И, ну вот в случае с миром мы видим здесь такую очень интересную историческую привязку к традициям Константинопольской церкви.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и наш гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».